В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми, Синовали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Праздник с мерами предосторожности. Грузия встречает 102-й день независимости в условиях пандемии. Миссия нежелательна. Синовали обвинил европейских наблюдателей в нарушении границы. Пост здоровья. В Абхазии через Ингурский мост вернулись первые 82 человека. Все это, а также из Сухуми о коронавирусе с очень осторожным оптимизмом. 90-е никогда не будут прежние блок Тенги Заблоте. Рубрики «Обзор прессы», «Голоса» и «Картинки с выставки» и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочаришвили.
4 мая лидеры ЕС провели виртуальный саммит для сбора средств на борьбу с COVID-19. По словам главы Еврокомиссии фон дер Ляйен, на первом этапе были собраны необходимые 7,5 миллиардов евро. Затем частные лица, госструктуры и фонды продолжили благотворительные платежи. По задумке ЕС, собранные средства пойдут на глобальные исследования коронавируса и последующую разработку вакцины и лекарственных препаратов. Медикаменты должны быть доступны для всех стран, в том числе для самых беднейших. Испытания вакцины от коронавируса проводят несколько десятков исследовательских групп. Несколько препаратов готовы к испытаниям или уже тестируются на людях. Однако специалисты полагают, что вакцина может появиться на рынке не ранее, чем через год. По последним данным, с начала эпидемии число заболевших COVID-19 превысило 5,5 миллионов. Умерли почти 349 тысяч пациентов. Испания призвала входящие в ЕС государства установить общие правила для открытия границ внутри Шенгенской зоны по мере постепенного ослабления странами карантинных мер. «Мы должны работать вместе с нашими партнерами, чтобы определить общие принципы, которые позволят нам вернуть свободу перемещения по европейской территории», заявила глава МИД Испании Аранча Гонзалес. По ее словам, даже если страны Евросоюза выбирают разные даты для открытия границ, они должны придерживаться общих правил и принципов. Что касается самой Испании, то, по словам Аранчи Гонзалес, страна с нетерпением ждет возвращения туристов. Доходы отрасли в среднем составляли до 12% испанского ВВП, но решение по поездкам Мадрид будет принимать, ориентируясь на безопасные условия для здоровья людей. По уровню распространения COVID-19 Испания занимает сейчас 5-е место в мире. Правительство ФРГ планирует отменить после 15 июня ограничения на поездки в 31 европейскую страну, сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на внутренний документ кабинета. Предполагается, что мера будет одобрена 27 мая. Помимо 26 стран-членов ЕС и Шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией. В Министерстве внутренних дел Чехии во вторник после правительственного совещания заявили, что страна отменяет всеобщий полицейский контроль на границе с Германией и Австрией. Туристам въезд в страну по-прежнему пока запрещен, а граждане Чехии, возвращающиеся на родину, должны либо представить негативный тест на COVID-19, либо провести некоторое время в карантине. Всемирная организация здравоохранения временно приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина, торговые названия плаквинил и делагил, как лекарств для лечения пациентов с новым коронавирусом. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус. Решение, по его словам, было принято из соображений безопасности после недавней публикации исследования в медицинском журнале «Ланцет». Оно показало, что препарат может быть неэффективным при лечении COVID-19, а у контрольных групп в исследовании была выявлена повышенная смертность. Ученые проанализировали данные десятков тысяч пациентов из почти 700 больниц по всему миру и пришли к выводу, что гидроксихлорохин вызывает потенциально серьезные побочные эффекты, в том числе сердечную аритмию. Недавно президент США Дональд Трамп признался, что в течение 2 недель принимал гидроксихлорохин в профилактических целях, чтобы не заразиться коронавирусом. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к приуроченному к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе параду в Москве. Он запланирован на 24 июня. Трансляцию совещания вел канал «Россия-24».
Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня.
Шествие «Бессмертный полк» и традиционный военно-морской парад должны пройти 26 июля, сказал президент. Путин отметил, что шествие может быть перенесено еще на месяц, если для участников будут сохраняться риски из-за эпидемии.
Предлагаю, тем не менее, провести марш «Бессмертного полка» на месяц позже, а именно 26 июля.
24 июня 1945 года состоялся исторический парад Победы на Красной площади в Москве. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Традиционный парад и шествие «Бессмертный полк» не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств. Африканское командование вооруженных сил США выступило во вторник с заявлением, в котором утверждается, что Россия недавно перебросила в Ливию боевые самолеты для поддержки наемников, которые воюют в Ливии на стороне вооруженных формирований генерала Халифы Хафтара. На сайте американского командования также приведены несколько фотографий самолетов, которые, как утверждается, могли прибыть в Ливию. В заявлении говорится, что самолеты прибыли с авиабазы в России транзитом через Сирию, где они были перекрашены, чтобы скрыть знаки их принадлежности к российской авиации. Министерство обороны России пока не комментировало утверждение американского командования.
Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузию поздравляет президент США, королева Великобритании и даже поисковая система Google. Страна встречает 102-ю годовщину провозглашения независимости и 29-ю годовщину ее восстановления в условиях пандемии. Не всем показались праздничными и заявления, которые в этот день сделали президент Салам Зурабишвили и другие лидеры страны о празднике Мзия Парисишвили.
Сегодня непривычное 26 мая начало свое выступление президент Салам Зурабишвили, обращаясь к военнослужащим на военной базе в Азиане. Пандемия и борьба с ней стали основной темой 20-минутной речи президента. Она говорила о том, как Грузия в этой борьбе показала миру пример, как война с невиданным врагом еще не завершена, как противостояние и поляризация, а также очернение грузинских врачей представляет самую большую опасность для страны и, главное, ни на одном этапе Грузия не нарушала принципы демократии. Чрезвычайное положение было отменено своевременно, и согласно закону принятие конституционных поправок не будут замедлены. Именно такой подход отличает демократические страны от авторитарных. Здесь многие готовы, однако, поспорить с президентом и напомнить ей, что правительство оставило за собой право ограничивать свободы граждан и после отмены ЧП, и это считает нарушением Конституции не только оппозиция, но и правозащитники. Недовольство оппозиции вызвало и то, что она в День независимости ни разу не упомянула Россию и исходящие от нее угрозы, и лишь один раз произнесла слово «оккупация». Об агрессивной политике Москвы не было речи в выступлении премьер-министра Георгия Кахария, который взял слово на военной базе в Азиане после президента. Он с Днем независимости поздравил и абхазов, и осетин, выразив надежду, что все вместе будут строить будущую Грузии. Среди представителей власти, находившихся на церемонии празднования Дня независимости на базе в Азиане, наряду с пандемией российскую оккупацию назвал вызовом для Грузии спикер парламента Арчил Талаквадзе.
Несмотря на то, что продолжается оккупация территории страны, и тысячам гражданам не дается возможность вернуться домой, у Грузии есть позитивная повестка дня и действенные государственные институты. Она имеет достойное общество и сильных стратегических друзей на Западе.
Эти друзья с утра поздравляли с Днем независимости Грузию. Посол США Келли Дегна, в том числе и на грузинском. Среди тех, кто поздравили Грузию, президент США Дональд Трамп, и королева Великобритании Елизавета II, и лидеры Евросоюза, а сенатор Адам Кизингер, ярый критик правительства грузинской мечты, первый заговоривший о политзаключенных Грузии и о признаках сворачивания страны с пути демократии, в этот день сказал, какой хочется видеть эту страну. страну друзьям Грузии. Мы хотим увидеть у вас сильную и стабильную демократию. И хотя сегодня первые лица Грузии говорили о верности страны демократии и евроатлантическому курсу, об объединении государства, эти выступления оппозиции не показались убедительными. Даже этот важный день власти и оппозиция решили отметить по отдельности. Оппозиция отметила, что власти не позаботились в условиях пандемии хоть как-то украсить проспект Руставели. После прихода к власти грузинской мечты военные парады в этот день не устраиваются. Зато на главных проспектах столицы и городов Грузии устраивались концерты, выставки и ярмарки. Появлялась там и военная техника грузинского производства, от которой с трудом удавалось родителям оттащить своих детей. Естественно, коронавирус нарушил и эту традицию, но для оппозиции оказалось неприемлемым, чтобы на главном проспекте Руставели не появились хотя бы символические знаки Дню независимости. Движение Лела установило стенд перед зданием парламента. Европейская Грузия рядом у здания Дворца молодежи, где 102 лет тому назад была объявлена независимость Первой Республики. Один из лидеров Европейской Грузии, Гига Букерия, возмущался.
Мне очень жаль, что у нас такое правительство, которое даже не позаботилось о том, чтобы национальные флаги были развешаны на улицах.
Недовольны праздничными мероприятиями власти и в нацдвижении. Бывшая партия власти решила отметить этот день у могилы национального героя Первой Республики Кокуцы Чолукашвили. У его мемориала депутат Саломе Самадашвили заявила, что борьба за независимость Грузии продолжается. Сегодня мы видим, что Россия новыми способами с использованием олигархического правления борется с идеей нашего независимого государства. Но та борьба, которую в свое время начал Кокуцы Чолукашвили, продолжается и сегодня. Я уверена, что мы доведем это дело до конца. Логику в выступлениях лидеров страны признает, но не совсем одобряет специалист по международным вопросам, профессор Европейского университета Георгия Кобруницы.
Президент и премьер делают акцент на тот вызов, который более неотложный, более удаляет экономику и привычную жизнь страны. Естественно, что опасность, исходящая от Российской Федерации, никуда при этом не исчезла. И было бы хорошо, если они бы четко отметили, что российская оккупация – это экзистенциальный вызов для Грузии на пути демократии и независимости.
Еще большей проблемой Георгий Кобруницы считает то, что в сегодняшних выступлениях руководителей страны не было четких посылов о намерениях улучшить качество внутренней демократии в стране, которые так настоятельно требуют в Вашингтоне и Брюсселе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия обвиняет грузинских полицейских и сотрудников наблюдательной миссии Евросоюза в незаконном пересечении границы, якобы с целью создания опорных пунктов. Это уже не первое подобное обвинение. Ранее в Схинвале утверждали, что грузинская сторона под прикрытием европейских наблюдателей собирает биологический материал жителей осетинских сел. Владимир Унанян выяснял причинно-следственную связь.
Схинвали обвиняет Тбилиси в провокации с участием миссии европейских наблюдателей. По данным КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия, грузинские полицейские вместе с сотрудниками миссии наблюдателей ЕС незаконно пересекли границу. Инцидент якобы имел место несколько дней назад. В заявлении Комитета госбезопасности, в частности, говорится.
21 мая в вечернее время суток нарядом пограничной службы КГБ Республики Южная Осетия зафиксирован факт незаконного пересечения государственной границы в окрестностях наблюдательного пункта КСУИС Схинвальского района республики, сотрудниками полиции Грузии и представителями МНЭС. На следующий день, 22 мая, грузинские полицейские, нарушив режим государственной границы вблизи села Хелчу от Схинвальского района, углубились порядка 10 метров вглубь территории республики. После прямого предупреждения со стороны пограничного наряда службы КГБ Республики Южная Осетия, они покинули территорию республики.
Схинвали настаивают, что грузинские силовые структуры не оставляют попыток развертывания на различных участках госграницы, новых наблюдательных постов. В этом контексте указывается находящийся в Холгорском районе населенный пункт Дзеглеви. Согласно утверждениям югостинского КГБ, такие попытки обустройства новых опорных пунктов вдоль линии разграничения повышают военные риски и формируют потенциальную угрозу эскалации конфликта. В МВД Грузии обвинения со стороны Цхинвали не комментируют. При этом об угрозе эскалации ситуации говорит и президент Грузии. Правда, в несколько ином контексте. В интервью влиятельному изданию Financial Times Саломе Зурабишвили предположила, что ситуация с пандемией коронавируса и падением цен на нефть может подтолкнуть Россию к агрессии в отношении соседних стран, чтобы переключить внимание собственного населения и продемонстрировать Западу свои возможности. В этом ключе заявления югостинского КГБ могут быть попыткой найти повод для провокации, считают в Тбилиси. Более того, по мнению грузинской стороны, власти самопровозглашенных республик готовы жертвовать жизнями людей, проживающих на этих территориях, лишь бы не допустить помощи со стороны Тбилиси. Ранее в Цхинвали заявили, что представители центра Лугара при содействии европейских наблюдателей пытаются осуществить забор биологического материала у юго-осетинских граждан. В частности, речь идет о появлении в районе административной границы неких автомобилей грузинской частной медицинской клиники в сопровождении машин миссии наблюдателей. КГБ самопровозглашенной республики приводит подробности.
В первом случае белый Nissan Patrol с зелеными полосами по бокам и с надписью «See Private» в сопровождении двух машин МНС выдвинулся в район карьера, где находится пост МВД Грузии. Прибыв на место, машины скрытно расположились на местности и, судя по поведению офицеров МНС, готовились к встрече с неустановленными лицами. После вскрытия их местонахождения нарядами пограничной службы КГБ Республики Южная Осетия сотрудники миссии наблюдателей ЕС и грузинские медики спешно покинули приграничную территорию. Во втором случае Nissan Patrol белого цвета с надписью «See Private» в сопровождении двух автомашин МНС выдвинулся со стороны наблюдательного пункта Чорчана на высоту 991.1. После прибытия на место офицеры МНС организовали наблюдение за участком местности, а через 20 минут убыли в направлении наблюдательного пункта Коби.
По датам югостинского КГБ, открытое акционерное общество Private является частной медицинской фирмой, специализирующейся на оказании различных медицинских услуг, приеме всех видов анализов, а также обеспечивает транспортировку пациентов и биоматериалов по территории Грузии. Цхинвали поспешили заявить, появление на приграничной территории автомобиля открытого акционерного общества Private в сопровождении офицеров миссии наблюдателей Евросоюза напрямую связано с планами грузинской стороны по проведению на территории Южной Осетии сбора биологических образцов путем незаконного перемещения граждан Южной Осетии через линию государственной границы. В миссии наблюдатели в ответ заявили, что указанный автомобиль является машиной скорой помощи.
Машины скорой помощи присутствовали с патрулями МНС с самого начала. Они являются стандартной мерой предосторожности. Это составляющая нашей обязанности заботиться о наших сотрудниках заключается в том, что они сопровождают персонал МНС с тем, чтобы могли быстро оказать помощь в случае необходимости, как, например, в случае автодорожного происшествия. Это особенно важно в отдаленных районах, где трудно получить скорую медицинскую помощь. Машина скорой помощи была отчетливо видна. Не было никакого скрытого движения. Патрулирование было проведено в соответствии с планом. Не было никакого контакта с какими-либо лицами, не было никакого сбора образцов и нет никакого намерения сделать это. МНС – это миссия наблюдателей. Она проводит наблюдение каждый день, в том числе во время пандемии COVID.
При этом в миссии наблюдателей подчеркнули, что все стороны, включая участников из Южной Осетии, знают об этих фактах, поскольку были поставлены в известность по горячей линии, как это неоднократно делалось и ранее, на протяжении многих лет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия заявляет о неоднократных случаях незаконного пересечения де-факто границы грузинскими полицейскими. В Цхинвали говорят о росте числа нарушений и со стороны обычных граждан из-за особого отношения к ним в условиях пандемии коронавируса. Ирина Келексаева с подробностями.
Накануне Комитет госбезопасности Южной Осетии опубликовал последние факты нарушения государственной границы, которые произошли в окрестностях сел Ксуис и Хелчу от Цхинвальского района с углублением порядка 10 метров вглубь территории республики. Руководитель Юго-Остинской делегации МПРИ, заместитель полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного регулирования Егор Кочев в беседе с Эхом Кавказа прояснил ситуацию. По его словам, ограждение между двумя республиками вдоль линии государственной границы имеет в первую очередь санитарное информационное значение. Санитарное назначение – это против перехода скота, миграции животных, которые могут переносить различные заболевания и которыми потом может болеть домашний скот. А информационное назначение – это когда жители по обеим сторонам государственной границы видят ограждение или информационные знаки и знают, что здесь находится государственная граница и пересекать ее запрещено, продолжает Егор Кочев.
Это ограждение, как правило, расположено не на самой линии прохождения границы, а в данном случае оно расположено в глубине территории Республики Южная Осетия. Именно в том месте, где произошло нарушение государственной границы, это ограждение отступает от действительной линии прохождения где-то на 10-15, в отдельных случаях 20-25 метров. На самом деле это общемировая практика, и делается это для того, чтобы можно было обслуживать ограждение. Это починка ограждения, это скашивание травы вокруг ограждения, которое потом препятствует распространению травяных пожаров. И в этом случае не нарушается государственная граница, то есть с обоих сторон можно обслужить ограждение. Грузинская сторона же пользуется любым моментом, чтобы устроить провокацию на границе и при этом ответственность и обвинение возложить на Южную Осетию. Ну и уже у грузин стала практикой, добавляют туда и Российскую Федерацию.
По мнению юго-остинской стороны, грузинские силовики сознательно нарушают границу, чтобы обозначить свое присутствие на этой территории на фоне молчания наблюдателей миссии Европейского Союза.
Все эти действия грузинских силовиков происходят с молчаливым согласием миссии наблюдателей Европейского Союза, которые, видя, что грузинские полицейские нарушают государственную границу Республики Южная Осетия, никак их не останавливают, не обозначают это, не делают никаких действий, чтобы предотвратить инцидент на грузино-юго-осетинской границе. Как пример, патруль миссии как раз находился в районе между населенными пунктами Ксуис, юго-остинская сторона, и Мерет, и грузинская сторона, как раз в тот самый момент, когда грузинские полицейские нарушили границу.
У вас был разговор с представителями Евросоюза по этому поводу?
Южная Осетия активировала горячую линию. От грузинской стороны через миссию наблюдателей Евросоюза мы получили ответ, что эта территория контролируется Грузией. То есть явная провокация грузинской стороны, которые пытаются выдать желаемое за действительное. А от миссии наблюдателей Европейского Союза мы ответ так и не получили. Они хранят загадочное молчание.
В аппарате полпреда по вопросам постконфликтного регулирования говорят и об участившихся случаях нарушения государственной границы со стороны Грузии обычными ее гражданами. Этому, по мнению юго-остинской стороны, во многом способствует ситуация с коронавирусом.
Эти нарушения, особенно на фоне того, что во всем мире бушует пандемия коронавируса, задают очень много вопросов. Тем более, что нарушения очень часто происходят в ночное время, то есть явно намеренные нарушения государственной границы. Я имею в виду, что на данном этапе нарушители государственной границы не задерживаются. Они останавливаются и на месте выдворяются на территорию Грузии. Три последних случая с интервалом в 1-2 дня в районе населенных пунктов Могут, это Знаурский район, Ломис, это Ленингорский район, и Громск Инвальского района. Государственная граница нарушается гражданами Грузии. Я так думаю, с поощрения грузинских силовиков, которые знают, что на данном этапе в связи с эпидемией коронавируса Грузинские граждане, нарушившие границу, выдворяются на месте. Им прекрасно бывает известно, что они нарушают границу. Такое впечатление, что грузинские силовики пробуют заслать нарушителей границы, чтобы проверить бдительность пограничников Республики Южная Осетия.
По данным аппарата полпредства, если в марте этого года было зафиксировано всего одно нарушение режима госграницы, в апреле ни одного, то за последнюю неделю таковых насчитали уже 4. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
Вернемся к празднику независимости в обзоре прессы. В наше время День независимости необходимо отмечать 9 апреля, а не 26 мая, считает депутат Наточ Хиидзе. Известные в Грузии люди рассказывают, что думают по поводу скандала вокруг теннисиста Николоза Басилашвили. Член Священного Синода, митрополит Антон задумался о необходимости пересмотра евроатлантического выбора Грузии. Его заявление комментируют и другие священнослужители. Серго Бригвазе из Тбилиси, о чем пишут в грузинских СМИ.
В нынешнее время День независимости Грузии необходимо отмечать не 26 мая, а 9 апреля, настаивает независимый депутат парламента Наточ Хаидзе. Именно в этот день, 29 лет назад, возникло новое независимое государство, считает парламентарий. На своей страничке в социальной сети Facebook она написала.
26 мая нужно вспоминать события 1918 года, а 9 апреля вспоминать 9 апреля 91-го. Это естественно. У нас сейчас такое положение. Страна, получившая независимость 29 лет назад, празднует независимость, полученную 102 года тому назад. Абсурд? Да. Грузинские СМИ показывают кадры Звиада Гамсахурдия периода объявления независимости на основании проведенного референдума и сразу возвращаются на 102 года назад. Рассказывают об Акаке Чхенкеле, Мераби Кастава, будто это люди одного поколения, будто их не разделяла 70-летняя эпоха колониализма.
Еще в феврале текущего года Наточ Хаидзе представила проект изменений в Трудовой кодекс Грузии, согласно которым 26 мая должно было быть объявлено днем президента. Однако парламент не одобрил эти поправки. Глава пресс-центра Патриархии Грузии протоиерей Андрия Джамагидзе прокомментировал антизападные заявления, сделанные членом Священного Синода, митрополитом Ванским и Багдадским Антоном, пишет грузинская служба «Радио Свобода». «Я серьезно думаю о том, и, наверное, подниму этот вопрос в Синоде, не провести ли нам новый референдум и не спросить ли у народа, нужна ли нам такая Европа», сказал во время одной из своих проповедей митрополит Антон. Это заявление, по словам Андрея Джамагидзе, было сделано после тенденциозных, беспочвенных обвинений в адрес Грузинской Православной Церкви, которые делают некоторые НПО, спонсируемые Евросоюзом.
Например, Институт толерантности и многообразия опубликовал документы о переданных патриархии суммах, учли все суммы за 17 лет. Почему владыка Антон сказал то, что сказал, это вы должны спросить у людей, которые несправедливо относятся к церкви, грузинским традициям и делают это, проповедуя европейские ценности, вы понимаете? В обществе возникает протест. Неужели это и есть Европа, представители которой должны ругать церковь, которая уже 20 веков? А она представляет собой непрерывную цепь всех частей нашей идентичности – истории, культуры, письма, песнопений. Все это связано с церковью. Все это без извинений топчут под ногами те люди, которые получают гранты европейских фондов.
Именно представители таких неправительственных организаций, сказал Андрей Джамагидзе, вынуждают грузинский народ задуматься, неужели Европа такая? Скандал, разгоревшийся вокруг известного грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, вызвал большой резонанс в обществе. Информационное интернет-агентство Амбеби поинтересовалось, что пишут по этому поводу в социальных сетях известные в Грузии люди. Художник Леван Сонгулашвили написал:
«Говорить о правах непременно нужно, однако почему те субъекты, которые защищают права женщин, меньшинств, животных, а также представляются защитниками окружающей среды и стоят на стороне феминизма, говорят о европейских и либеральных ценностях, при этом каждое их слово на зависть политкорректно, выносят вердикт до того, как будет доказана вина? Почему они закрывают глаза на презумпцию невиновности? Подождите решение суда и потом делайте заявление».
Известная модель Такоч Хаидзе в соцсети Facebook пишет:
«Какой же мы удивительный народ. Сначала возносим до небес, а потом втаптываем в землю. Может, все же дождемся результатов расследования?»
На эту тему высказались певцы, журналисты и телеведущие, пишет издание. В сети ведутся серьезные споры. Многие люди настроены крайне негативно в отношении бывшей супруги Басилашвили, Нелли Дорокашвили, сказала в интервью телекомпании «Пируэли» ее адвокат Анна Абашидзе. «Вчера, пока я общалась с журналистами, услышала много оскорблений, которые выкрикивали люди из домов. В нас даже бросали помидоры», заявила правозащитница. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кити Бочеришвили.
Мировые лидеры, политики и дипломаты поздравляют Грузию с национальным праздником страны – Днем независимости. Среди них президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео. Короткое поздравление Елизаветы II опубликовало посольство Великобритании в Грузии. Британская королева желает населению страны всего наилучшего. Поздравительное письмо президенту Грузии направил французский коллега Эммануэль Макрон. В послании говорится о выделении финансов для грузинской экономики в условиях пандемии коронавируса. Поздравляя Грузию с Днем независимости, глава МИД Литвы Линас Линкевичус выразил поддержку евроатлантической интеграции страны. Посол Норвегии в Грузии Хелене Санд-Андерсен опубликовала видеообращение, часть которого записана на грузинском языке. Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии первым демократическим правительством во главе с Ноэ Журдания. Де-факто граница по реке Ингури с сегодняшнего дня временно открыта. Абхазские власти позволят вернуться домой гражданам, проходившим лечение в грузинских клиниках. Об этом сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик. Гражданам, пересекающим госграницу, обязательно при себе иметь подтверждение лабораторного обследования по коронавирусной инфекции. При отсутствии такой справки будет забран биоматериал на исследование, говорится в сообщении, распространенном в эфире ГАЛ-ТВ. Кроме того, все граждане, въезжающие на территорию Абхазии, должны пройти 14-дневный карантин на самоизоляции. В Южной Осетии за минувшие сутки нет новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщило агентство РИАС замглавы комитета Юго-Сет-Потребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. По ее словам, 14 человек продолжают лечение, 22 человека с ранее подтвержденным диагнозом коронавируса выписаны из больницы, еще у одного человека диагноз впоследствии изменен, уточнила Гаглоева. Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 37. Корпорация нефти и газа Грузии в апреле текущего года обновила контракт с «Газпромом», сообщило агентство «Бизнес-медиа Джорджия». Министр экономики Грузии Натия Турнава информацию подтвердила. По ее словам, корректировка документа связана со снижением цены на газ. «Из-за коммерческой тайны я не могу назвать цифры, но цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15%, отметила Турнава. Грузия в текущем году планирует закупить у «Газпрома» 200 миллионов кубометров газа, что составляет около 8% от общего объема.
Спасибо. Региональные новости нам прочитала Кети Бочеришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С сегодняшнего дня начался пропуск граждан в Абхазию по Ингурскому мосту. Домой смогут вернуться те, кто находился на подконтрольной Грузии территории на лечение или выехал туда до закрытия де-факто границы. Возвращение контролирует санитарно-эпидемиологическая служба самопровозглашенной республики. При отсутствии результатов тестирования на наличие коронавирусной инфекции на месте производится забор биоматериалов для последующей диагностики в Сухуми. За первую половину дня границу пересекли 82 человека. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В связи связи с эпидемией коронавирусной инфекции Абхазия закрыла границу по реке Ингур 14 марта, разрешив пересекать ее только сотрудникам Ингургэс. Открытие границы давно ожидали люди, которые выехали в Грузию для лечения и по делам еще до ее закрытия. Правительство Абхазии приняло решение сегодня с 8 утра открыть границу, чтобы люди могли вернуться к местам своего постоянного проживания. Пересечение границы контролируют 3 службы Абхазии – госбезопасности, Министерство внутренних дел и санитарно-эпидемиологическая служба. Чтобы пересечь границу, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и факт проживания в Абхазии, а также справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Сегодня, в первый день пропуска, контроль на КПП «Ингур» наряду с другими службами осуществляли сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик с 8 утра находилась на абхазо-грузинской границе и проинформировала о том, как организован процесс.
Встречает сначала санитарно-карантинный пост, организованный Галской ЦРБ и Галской санитарно-эпидемиологической службой. Происходит измерение температуры, осмотр лиц, переходящих границу по симптоматике коронавирусной инфекции. Потом производится досмотр и проверка документов пограничными службами, таможенной службой Галского поста. Если нету справки, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции, производится забор биоматериала у всех лиц, которые переходят вот этот пограничный пост.
Несмотря на то, что пропуск открыли, с 8 утра первый человек смог пересечь границу только после 10. Людмила Скорик пояснила, что задержка была связана с реакцией грузинской стороны, а справок об отсутствии коронавирусной инфекции почти ни у кого не было. Возможно, людей не проинформировали об этом требовании, поэтому приходилось тестировать почти каждого.
Очень долго мы ожидали первых переходящих через пограничный пост, потому что грузинские власти почему-то считали, что Республика Абхазия не примет своих граждан. Однако же с 8 часов мы были готовы принимать своих граждан. Переход начался только около 10 часов утра. Задержка была со стороны Грузии. Они их не пускали со своей территории. Сначала мы думали, что это будут проходить те граждане, которым мы на самом деле выдавали разрешение на лечение в Грузии, на обследование. Но сейчас вот переходят границу и те люди, которые, например, выезжали туда на похороны своих родственников. И по другим причинам все те, которые имеют право возвращения на место постоянного проживания в Республике Абхазия. На данный период времени вот 82 человека было уже пропущено через пограничный пост Ингур. Тех, у которых мы забирали биоматериал.
При пересечении границы собираются все данные и всех предупреждают о том, что они должны пройти двухнедельную самоизоляцию по месту своего основного проживания. Соблюдение карантина будут контролировать сотрудники Министерства внутренних дел, в частности участковые инспектора. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Что происходит с коронавирусом в самой самом пожелтевшей республике Абхазия? Согласно данным, которые предоставляют органы здравоохранения, именно здесь сложилась самая благополучная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. И не только в сравнении с другими регионами Кавказа, но и, пожалуй, всего постсоветского пространства. Однако, приводя соответствующие цифры, наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря отмечает, что ситуация находится в постоянной динамике, и все должны быть готовы к ее развитию по намного худшему сценарию.
Еще с начала марта молодой абхазский врач Альбина Ходжава по собственной инициативе делает полезное и важное дело. Выкладывает на своей странице в Фейсбуке таблицы, посуточно отражающие ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в государствах и регионах Кавказа. Эти сводки составляет группа ее друзей на Северном Кавказе на базе данных разных лабораторий и оперативных штабов по противодействию распространению изменению пандемии. Довольно долго Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах щеголяли нулями во всех графах этой таблицы. Согласно же последней сводке, выложенной вчера вечером, в Абхазии было зарегистрировано 28 инфицированных, одна смерть 95-летней старушки в Гагре, 7 выздоровевших и 21 активный случай. В последней графе 115 инфицированных на миллион населения. Эта цифра самая низкая по сравнению с остальными государствами и регионами Кавказа. Велики цифры по числу инфицированных на миллион населения в Армении 2432, Дагестане 1352. Еще хуже в небольших республиках Северного Кавказа, Северной Осетии и Ингушетии. В Грузии этот показатель выглядит гораздо благополучнее – 196. А вчера я увидел в той же социальной сети другую таблицу, отражавшую динамику того, как менялось с 10 марта по 22 мая число заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения в России и странах ближнего зарубежья. Всего в ней 15 государств, обозначенных цветными флажками. Бывшие союзные республики, кроме Туркменистана, в котором не зарегистрировано инфицированных, плюс Абхазия. Почему именно так, не знаю, хотя если уж добавлять в эту таблицу частично признанные государства, то тогда в ней должна была быть и Южная Осетия. Согласно этой таблице, сейчас печальный рекорд принадлежит Белоруссии – 344 инфицированных на 100 тысяч населения. Далее следует Молдавия – 244, Россия – 211, Армения – 176. Замыкает таблицу Абхазия – 8,6. Пусть вас не смущает несовпадение показателей на душу населения в двух этих таблицах касательно Абхазии и Армении. Не будем забывать, что они отражают данные на разные даты. Ну и вообще, конечно, тут все постоянно меняется. Парадоксальным, но вполне объяснимым образом, то же самое происходит сейчас и в других странах и регионах мира, параллельно росту выявленных случаев в Абхазии, шло постепенное снятие ограничительных мер. Еще в апреле возобновилась работа рынков, с 1 мая работа общественного транспорта, парикмахерских и прочего, с 15 мая заведений общественного питания. Кстати, через несколько дней после этого я присутствовал на дне рождения знакомой в небольшом сухумском ресторане. И гости шутили, что она предусмотрительно родилась после 15-го, в результате чего могла собрать 20 человек здесь, чтобы не заморачиваться накрытием стола в домашней обстановке. Конечно, ни о каком социальном дистанцировании гостей тут не шло и речи. Оно бы выглядело в данном случае дико, но все официанты были в масках и перчатках. В Грузии и Южной Осетии, как известно, ограничительные меры стали сниматься позже, чем у нас. Но приходится повторить ставшую уже банальной фразу, что расслабляться рано. В Абхазии основная опасность распространения пандемии по-прежнему связана с приезжающими через границу на Псоу, и с наступлением через 5 дней лета эта опасность будет, скорее всего, возрастать. Нельзя также в очередной раз не сказать о том двойственном положении, в котором находится абхазское общество. С одной стороны, страшась новых случаев завоза вируса, с другой, мечтая об успешном туристическом сезоне. Вчера многих, по выражению одного моего сухумского собеседника, повергло в уныние телеобращение премьер-министра России Михаила Мишустина, призвавшего соотечественников воздержаться от поездок в летние отпуска за рубеж. Что ж, все правильно. Разговоры о нынешнем курортно-туристическом сезоне в Абхазии могут перейти из теоретической в практическую плоскость только после открытия России государственных границ. Трудно представимо, чтобы все остальные российские границы оставались закрытыми, а для Абхазии было бы сделано исключение. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
А что думают сами жители Абхазии о состоянии медицины? В рубрике «Голоса из Сухуми» Анаит Гагарян.
Приходилось ли вам лечиться в абхазских медучреждениях, и как вы оцениваете текущее состояние медицины?
Совсем недавно мне пришлось столкнуться с вашей медициной, так как у меня обнаружили онкологию, не мог выехать никуда из-за карантинных случаев. И мне посоветовали обратиться в госпиталь наш военный. Хочу выразить большую благодарность коллективу, лично заведующему хирургии Нарту Гангия и врачу-онкологу высшей категории Резбару Мамантевичу Малишаву. Они провели блестящую операцию. Я вам скажу, у нас блестящие врачи, просто надо им помочь немножко с аппаратурой и с лекарствами. И очень много молодежи приехало с России, с Академии медицинских наук. Я вот воспрял духом после этой операции. Таур Латари, инвалид войны первой группы.
У меня хроническое заболевание, сахарный диабет, и я в свое время, так же, как и многие в Абхазии, решила, что за медицинской помощью надо обязательно обратиться, выехать куда-нибудь, потому что существует такое недоверие к абхазской медицине. Но я считаю, что я потеряла время на поиски квалифицированного врача, потому что, как оказалось, в принципе, у нас работают очень квалифицированные эндокринологи. Но проблема существует немножко иная, несмотря на то, что работает государственная программа обеспечения там, препаратами для диабетиков, все равно больные сталкиваются с проблемой нехватки этих препаратов, особенно расходных материалов. И, конечно, это все сказывается на нашем здоровье, потому что не каждый может себе позволить самостоятельно покупать те или иные лекарства. От себя отвеба.
Состояние медицины у нас, я считаю, пока что еще на низком уровне, потому что при каких-то серьезных, сложных случаях, с которыми нам приходилось сталкиваться лично моей семье, почти всегда приходилось выезжать в Россию. Здесь не могли оказать квалифицированную помощь. Хотя у нас есть хорошие специалисты и в хирургии, есть и в других областях врачи неплохие. Мамодела, КТ. Аппараты есть, а расшифровщиков этих КТ нормальных и нет.
Да, мне приходилось обращаться в медучреждение, в частности в поликлинику при республиканской больнице. Оцениваю состояние как вполне удовлетворительное. Ко мне было хорошее отношение и, в общем-то, профессиональное. Меня зовут Мадина.
Скорее всего, состояние может быть не самое лучшее, может быть, не все оборудование, которое необходимо нашим медицинским учреждениям у нас есть. Но в целом, что касается услуг, которые оказывают медицинские работники, врачи, могу сказать только хорошее. Меня зовут Эсма.
Я знаю точно, что есть люди, которые очень преданы своему делу. С войны, которые опыт они получили, конечно, это очень важно. Недоверие к врачам в общественности, оно сохраняется чуть что. Все мы бежим или в Россию, дальше куда-то и берите. Мне кажется, что если будет такой комплекс, как в Краснодаре, пример, то, что для абхазов грузины строят у себя там в Кутаиси, что-то такое, если их организовать, тогда, может быть, ситуация в корне изменится. И отношение людей, граждан Абхазии к учреждениям больничным тоже изменится. Руслан Габлия.
В этом вопросе с коронавирусом, понимая, что медицина все-таки еще стоит на таком уровне, не только в Абхазии, вообще во всем мире, не на самом высшем уровне стоит. Хотя многие болезни лечат, многое лечится, но очень много вопросов остается.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
90-е никогда не будут прежними. По мнению нашего блогера Тенгиза Аблоти, бандитский беспредел в Грузии не связан с экономикой, а связан только с любовью к бандитскому беспределу.
Во время коронавирусного карантина и кризиса прямо сейчас подтверждение находит одна моя теория, по поводу правоты которой у меня до сих пор нет полной убежденности. Однако вероятность того, что я прав, сейчас намного выше, чем до корон. Но обо всем по порядку. С экономической точки зрения мы сегодня живем в 90-х годах. Все показатели сейчас примерно на уровне той ужасной эпохи. Нет предприятий, нет источников дохода, Почти вся страна без работы, и дальше будет только хуже. Два сектора экономики являются для Грузии решающими как с точки зрения макропоказателей, так и самого, что ни есть низового микроуровня. Это туризм и строительство. Они создают самое большое количество рабочих мест после госсектора. Они тянут за собой целый каскад смежных отраслей, вроде ресторанного бизнеса, производства строительных материалов и так далее. Они также взаимосвязаны, так как подпирают друг друга, подобно двум гигантам. Не будет одного, упадет и второй. Полная остановка туризма на неопределенный срок ударила и по строительной индустрии. Большинство крупных проектов, будь то бизнес-офисы, жилые квартиры или гостиницы, остановлены. Сегодня Тбилиси и Батуми – города бывших строек. Подавляющее большинство подъемных кранов замерло на одном месте, всем своим видом напоминая о совсем недавней эпохе процветания. В своем роде остатки былой роскоши. 10% недвижимого имущества в Грузии покупали иностранцы, а в Батуми подавляющее большинство новостроек рассчитаны не на проживание, а на аренду в высокий туристический сезон. Соответственно, все это сегодня безнадежно стоит. Ресторанный бизнес с нетерпением ждет открытия, но боюсь, что и его ожидает тяжкое разочарование. То количество ресторанов, баров, кафе и прочих увеселительных заведений, которое было открыто в последние годы, местным жителям даже даром не нужно. Все эти элементы сладкой жизни были рассчитаны на туристов, которых нет и, скорее всего, еще долго не будет. В итоге обвалятся и они. В общем, положение близкое к катастрофе, но при этом серьезное отличие от 90-х. Несмотря на ожидания, в условиях экономического обвала в Грузии почти не растет преступность. Наверняка есть какие-то цифры, которые свидетельствуют об обратном, но при этом совершенно очевидно, что взрывного роста криминала нет. Была маленькая вспышка убийств и ранений в первый день Пасхи. Но тут дело было не в преступности как таковой, просто наш мудрый народ немного перебрал и именем Господа усиленно резал друг другу глотки. Привычное явление. Но во всем остальном криминогенная ситуация почти не изменилась, тем самым подтверждая ту самую мою теорию. Не знаю, как в других странах, но в Грузии преступность почти не связана с беднотой, экономическими неурядицами или, как сейчас, с кризисом. Люди будут грабить друг друга от голода. Когда слышите эту распространенную фразу, то знайте, возможно, где-то на самом деле так. Но это явно не про Грузию. Преступность у нас – это не то, что детей кормить нечем. Это не средство выживания в тяжелой ситуации и не следствие безработицы. В Грузии преступность – это образ жизни определенной части населения и стремление к самоутверждению. На улицах люди могут падать от голода или, наоборот, все стать миллионерами. Но та часть грузинского общества, которая сейчас придерживается криминальных понятий, будет придерживаться их вне зависимости от уровня жизни. В 90-е годы самыми страшными бандами были кулинары и верийское братство. Они наводили на всех ужас тем, что могли убить человека просто так, без причины. Они ни в чем не нуждались, и их детям было что есть и где спать. Большинство верийцев и кулинаров были из состоятельных семей местной советской аристократии. Их отцы были вчерашние партийные бонзы, красные директора, цеховики. Этих мажоров и любителей сладкой жизни все вокруг боялись намного больше, чем самых матерных преступников из других, менее гламурных банд. Криминальный беспредел 90-х годов не был связан с голодом и нечем детей кормить. Это была в чистом виде борьба за самоутверждение. Большинство самых звероподобных и беспощадных персонажей того периода вымерло, как динозавры. Их либо убили, либо они сами благополучно отошли в мир иной от наркотиков или цирроза печени. Как я и сказал, на улице у нас сейчас 90-е годы в чистом виде. По идее, самое время для разгула криминала, но нет. Пока ничего такого особенного. И, скорее всего, уже не будет. Во-первых, потому что настоящих буйных отстреляли в 90-е, а молодая поросль в основном трусливые показушники, которые больше по части на корточках сидеть во дворе и крякать по вечерам. Во-вторых, 90-е – это ведь не только экономический спад. Это еще и обрушение всего на свете, и в первую очередь снятие маски благопристойности со стороны большинства населения. 90-е – это не просто экономический кризис, это масштаб. Катаклизм. Именно поэтому экономические показатели практически аналогичные, а катастрофического роста преступности нет и, скорее всего, уже не будет. Но именно это, как ни парадоксально, должно стать причиной максимального ужесточения мер в отношении преступного, а главное, около преступного мира. Реальность, которая подтвердила мою теорию, наглядно показала. Все разговоры о том, что они вынуждены воровать, поскольку у них нет работы, или у них нет другого выбора, потому что дети голодные – полная чепуха. Как и десятки, сотни различных отговорок и оправданий, после которых иногда хочется самим открыть им дверь и сказать: «Заходите, берите все, что хотите». Все это ерунда. На самом деле воры воруют, а убийцы убивают не потому, что они живут в страшной бедности, а потому, что им нравится воровать и убивать. Потому что они считают, что это очень круто – бить ножом в спину, а потом бежать. Или приставить нож к беззащитной женщине и сорвать с нее украшение. Единственная причина того, что они такие, это они сами. Соответственно, и отвечать должны по полной программе. Без всяких скидок на голодающих детей, тяжелое детство и тонкую душевную организацию.
Это был блог Тенгиза о Блоте.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В рубрике «Картинки с выставки» – архитектурное наследие. Недавно в социальных сетях Facebook и Instagram появились страницы, посвященные известному в Абхазии историку-археологу Анзору Агумаа. Они посвящены его наследию, объемному исследованию истории градостроительства в Сухуме. С ними знакомилась Дарья Пабба.
Анзор Агумаа прожил в Сухуме всю жизнь. Он очень любил этот город и всегда болезненно переживал разрушение старинных зданий. Наверное, именно поэтому он посвятил 30 лет изучению столицы Абхазии и собирал всяческие материалы по ее истории и культуре. Как бы пытаясь таким образом сохранить изысканный облик Сухума прошлого столетия, хотя бы в тексте и фотографиях. В результате дома у Анзора Агумаа сформировался целый архив, часть из которого вошла в посвященную архитектуре города рубежа 19-20 веков книгу под названием «Старый Сухум». В ней автор не просто описывает, кто, когда и в каком стиле построил то или иное здание, но он также рассказывает истории людей, живших в этих домах. Книга дважды переиздавалась, но спрос на нее так велик, что сегодня найти и приобрести ее в Абхазии невозможно. Вдова историка, заведующая отделом природы Абхазского государственного музея Таисия Алания, рассказала о том, как издавалась книга, о чем она повествует и в чем заключается ее значение.
Книга, как только вышла, первый тираж ее был 1000 экземпляров. Это было в 17 году. Но она просто разлетелась, и, наверное, месяца через 3 уже не было ни одной книги. Пришлось делать второй тираж. Тоже 1000 экземпляров. Но он разошелся по библиотекам, по учреждениям. В продаже этой книги не так много было. Дефицит ее ощущался всегда, потому что желающих приобрести ее было очень много. Это история, как создавался этот город, кто его строил. Люди, которые жили в городе, помимо того, что они строили здания, предприятия, создавали инфраструктуру этого города, эти люди и создавали какой-то особый человеческий микроклимат в этом городе. Мне кажется, что это очень важно, чтобы молодые в особенности сегодня смогли бы проникнуться вот этой атмосферой, может быть, суметь понять ее и принять ее, потому что город был особенный.
Долгое время широкая публика была лишена возможности познакомиться с историей старого Сухума из-за небольшого тиража и с другими неизданными материалами автора книги. Исправить это взялся племянник историка Сергей Агумаа. Он также отмечает важность доступа молодого поколения Абхазии к этому архиву и полагает, что, возможно, знание собственной истории сподвигнет большее количество людей защищать то, что сейчас активно разрушается. Поэтому в марте в Инстаграме появилась страница «История Сухума», а в конце апреля в Фейсбуке «Фонд Анзора Агумаа», где постоянно появляются фотографии и небольшие статьи по материалам из личного архива ученого. Несколько раз в неделю менеджеры аккаунтов публикуют небольшие посты, рассказывающие об истории того или иного здания. Подписчикам с помощью фотографий предлагают сравнить, как, например, выглядела дача светлейшего князя Георгия Чачба-Ширвашидзе в 1905 году и что от нее осталось сегодня, 115 лет спустя. Идея предоставить доступ широкой публике к исследованиям историка давно витала в воздухе, но чтобы реализовать это эффективно, понадобилось какое-то время. Сергей Агумаа рассказал о том, когда появилась задумка и какова ее цель.
Анзор при жизни очень хотел издать все свои работы, но, к сожалению, не успел. Ради того он и трудился столько лет, чтобы об истории и архитектуре нашего города и страны в целом знали люди. Соответственно, целью нашего, можно так сказать, проекта является именно это – ознакомить сегодняшнюю молодежь с историей, архитектурой своего города и страны. Идея всегда крутилась в голове после его смерти. В 2014 году мы создали сайт, но поняли, что есть более популярные площадки, такие как Facebook и Instagram, и не использовать их было бы неправильно, о чем, собственно, не жалею сейчас. Потому что люди проявляют огромный интерес, пишут в личку сообщения с благодарностью. И это дает стимул работать дальше в этом направлении.
Но аккаунты в социальных сетях с общим количеством подписчиков более 8 тысяч – это не единственный способ представить широкой публике массивный архив Анзора Агума. В данный момент к изданию готовится еще одна книга по типу старого Сухума, но в этот раз объемнее, около 500 страниц, и с еще большим количеством историй, редких фотографий и документов, которые рассказывают о жизни сухумчан на рубеже 19-20 веков. Также, как признался Сергей Агума, сейчас обдумывается особый кинопроект, состоящий из документального фильма «В память об историке» и серии видеозарисовок о самых значимых объектах, исследованием которых он занимался. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дурнов. Всего доброго. До завтра.